Путешествие по этой юбилейной выставке художника Ивана Бурлакова – это путешествие по горам, морям, лесам нашей страны. От Белого моря до Байкала, от приполярного Урала до южной точки бывшего Советского Союза. Вот туркменское село в горах, вдали горы хребта Капидага, и там, где на пейзаже заканчивается зелень, граница с Ираном. Вот непривычное лицо Черного моря, холодного, неулыбчивого, тихая вода, причудливые камни. А это трудяга Байкал, неуловимое дыхание, скрытое от большинства людей внутренняя жизнь этих мест, переводились в цвет, в цвета и на кончиках пальцев, как говорит художник, рождались пейзажи. Эту выставку «Пейзажи Родины» в залах Свердловского отделения Союза художников Иван Бурлаков посвятил 45-летию творческой деятельности. 40 живописных работ, воплощающих не просто щедрую красоту большой земли, не просто остановившееся мгновение, но саму невидимую суть этого мира. Красота есть представление бесконечного в конечном, отражение вечного во временном. И это чувство здесь очень близко подходит к зрителю, проникает в чуткое сердце. Вот старинный, милый, скромный, обаятельный торжок. Где-то здесь останавливался Пушкин. На этой картине все так чисто и гармонично, что нет сомнений, конечно, Пушкину здесь понравилось. Река Мста. Поблизости знаменитая, известная всем художникам академическая дача имени Репина. Недалеко от Вышнего Волочка, что в Тверской области. Ее обитателями места эти многократно писались и рисовались. Сотни раз становились объектами работ. Бурлаков, конечно, не исключение, но посмотрите, как увидел он эту осень на берегах речки. Словно драгоценные камни любимых его уральских гор украсили среднерусский лес. И листву этого клена у дороги, написанного в тех же местах. А тем временем живописец, ощущающий рисунок кончиками пальцев, еще и монументалист. Его мозаики уникальны и не имеют аналогов в современном монументальном искусстве, пишет искусствовед. Монументальные мозаичные панно мастера украшают и частные особняки, православные храмы в разных регионах России. При освящении храмового комплекса в честь преподобного Сергия Радонежского патриарх Московский всея Руси Алексей II лично вручил художнику патриаршую грамоту. Другая его работа удостоена еще одной награды патриарха – медали преподобного Сергия Радонежского первой степени. Как это совмещается в одном человеке – монументалист, мозаичист и тонкий живописец? «Художник обязан быть профессионалом», – говорит Иван Бурлаков. Работая в художественном комбинате как монументалист, он должен был безоговорочно выполнять любой заказ. А пейзаж – это родное. Мы живем в природе, наблюдаем ее в самые интересные моменты во время смены времен года, говорит художник. Итак, Иван Бурлаков на выставке «Пейзажи Родины». Выставка, как его творческий путь, начинается с этой корзинки, с осени. С осени, которая золотой нитью прочертит путь его пейзажей. Осенью с братом Алексеем всегда уезжали на север, в горы, в поисках необыкновенных драгоценных красок.
Осень – это, в общем-то, одно из самых любимых времен года. Как про него сказал Альберт Камю, осень – это вторая весна, когда каждый листок – цветок. Ну, потом я люблю в природе такие как бы переходные периоды. Как бы когда времена года сменяются. То есть вот эта грань такая, она самая мимолетная и кратковременная, но и вот этим она и прекрасно.
И нужно ее поймать.
Поймать, да. И, может быть, получается, что вот в эти-то такие моменты и приоткрывается вот красота природы. То есть как бы природа открывается художнику. Такие мимолетные состояния. Осень, она длится там, бывает, что вот 5 дней, и ее нет. Также и вот это состояние весны, оно тоже длится там где-то, ну, какие-то мгновения. Ты можешь это увидеть, поймать, а можешь и всю весну прождать, и не будет этого. Некоторые говорят, иногда люди, какие-то очень мрачные, очень такие пейзажи есть, работы такие мрачные. Я говорю, а как вы разве никогда не выглядывали в окошко или не были в природе, когда, допустим, последний день осени, да? Перед тем, как выпасть снегу, небо, оно что, яркое и светлое? Нет.
Готовится.
Да. У меня даже есть пейзаж здесь, называется он «За час до первого снега». Ясно, что там должны быть какие-нибудь тучи суровые, и это не может быть пейзаж, а как бы какой-то, ну, веселый и радостный. Мы жили в палатках и уезжали как бы надолго. Месяц, два, три,
это
да?
Это и на Урал, да?
Это и на Урал, и в другие места. Ну, просто, как бы, ты там живешь. Ты не сразу, как бы, начинаешь, вышел и быстро-быстро начинаешь что-то красить. Ты живешь в этой природе. Ты, как бы, к ней присматриваешься.
Частью природы становитесь.
Как, да, и ты начинаешь, как бы, вот, уже ощущать себя, вот, что ты здесь живешь. Урал приполярный. Речка Хомис. В этих местах, это очень труднодоступные места, нас туда забросили вертолетом. Прямо вот так, где-то на перекатик такой, прямо в воду. И вот мы там около 2 месяцев жили. Это вот один из таких вот как раз мест, где вот здесь водопад течет и утекает. И вот этот каньон каменный. Я, когда его начал писать, было еще лето, а когда заканчивал, уже осень.
Кажется, у Экзюпери есть строки. Сердце нужно готовить к встрече, оно должно ожидать. Художник тоже готовит сердце к встрече со своими горами. Перед экспедицией он собирает материал и много читает.
И ты ехал, и ты это ждал этого, да? Вот мы 3 года ездили на Урал Приполярный, гора Ерута. Это на границе. Крайний север, и начинается Приполярный Урал. Проснулись утром, холст сложен пополам, мольберт сломан, все завалено снегом, и мы все, снимаемся, уезжаем. Приехала там будка эта, газовиков, погрузили работы и уезжаем. Это уже сентябрь месяц, поздний уже сентябрь, воздух прозрачный, видимость на 80 километров. Вот в этих вот местах, в этом месте, вот сейчас ее не видно, этой горы. Это гора Тель-Пазис. Она, вот мы находились от нее километров 80. А вот когда вот это уезжали, мы, когда вот была вот эта осень, и вот за 3 года один раз только открылась эта гора. То есть вот такая погода, когда воздух очень прозрачный. И вот когда мы уже уезжали, И глядя из вот окошка этой будки, вахтовки, я увидел, как это все прекрасно, как все красиво. То есть я увидел ту красоту, которой как бы стремился, да, увидеть. И увидел только уже уезжая.
Любимая его тема горы, место рождения, говорит, имеет большое значение. Родился в Серове. С детства видел вершины гор Северного Урала.
Была такая тяга к этим горам. Река Хомис. Это Урал приполярный. Это нас как бы вот забросили прям вертолетом. Вот вертолет прямо вот на эти места садился, и мы разгружались. Вот. Это места очень труднодоступные.
Труднодоступные заповедные места. Позже один ученый ему сказал, что недалеко от этого места плавают стаи тайменя, огромных в рост человека рыб.
Вот там подальше, за этой скалой, там водоем, такой хороший водопад. Что меня, допустим, здесь привлекло? Ну, во-первых, вот эти скалы. И вот в данном случае вода – это тихая погода, ну, такая вот зеркальное отражение. И обычно вот я писал как бы пейзажи без присутствия человека. А здесь я начал вставлять иногда людей. Во-первых, вот бревна, да, лежат. Они уже говорят что, о том, что здесь присутствует человек, да? Кто-то же их положил. Ну и вот для масштаба как бы иногда нужно человека показать, чтобы представлять, какие это скалы. Это вот одна из последних работ. Это вот 18-й год, я ее закончил. Вот панорама – это гора Неройка. И вот с Неройки текут ручьи, которые превращаются в реки. Вот в данном случае вот там такой водопад. Но это как бы начало водопада. Основной водопад, он идет уже там. Я туда карабкался, не знал, как потом оттуда спуститься.
Композиция, говорит, уже в мастерской получилась сложно сочиненная. Одновременно увидеть все горы художник не мог. Для этого нужно было бы подняться еще выше.
Главное для меня был водопад. И когда рисуешь реку, нужно обязательно нарисовать горы, с которых эти реки берут начало. Поэтому вот такая панорама Неройки и вот такой водопад. Вот речка Хомис, вечер. Вот такое вот вечернее состояние. Вот все здесь построено вот на этом освещении. Это гора Чендер. Она находится где-то в 20 километрах от горы Нарада. Что здесь больше всего как бы меня привлекло, это туман. Туман в горах, он такое состояние, оно мимолетное. Это вот он поднимается и очень быстро исчезает. И вот на переднем плане вот эти деревья, которые как бы они все изогнутые, переломанные, потому что там очень бывают сильные ветра. И вот камень, в основном курумник, как он называется, который, в общем-то, везде там сопровождает.
И, глядя на декоративные линии изогнутых ветрами растений, на мозаичные камни, на этот возвышенно высокий мимолетный туман, невольно удивляешься цельности красоты, живущей в природе. Красоты, соединившей все и вся в единственно верные, точные формы, цвета и пропорции.
Я об этом часто думаю. Вот, что такое красота? Вообще, красота в природе, она, в общем-то, ее каждый видит. Каждый человек бывает где-нибудь в лесу и говорит, как красиво, допустим, да? Но чтобы передать это на холсте, вот эту красоту, которую ты чувствуешь, и я должен сказать, что она как бы красота в природе, она не всем приоткрывается. Красота, она может быть не где-то там, она внутри нас. А мы уже на холсте, как, так сказать, холст – это как зеркало, отражает наше внутреннее состояние, наше видение.
Высшая мера красоты заключена в гармонии. Гармонии нераздельного и неслиянного. И каждый раз ты должен эту гармонию найти. И найти в себе средства выразить ее.
Это вот еще два места, в которых я бывал. Они тоже, так сказать, полярные. Этот пейзаж – это Старая Ладога. Это русский север, да? Река Волхов. Там вот вдали видно Георгиевская церковь и Кремль Староладожский.
Русский север, Пенега, Соловки – любимые места художников. Слияние с гармонией времени и места, погружение в историю.
Творческая дача художников Архангельска, она вот находится вот на Пинеге, по-моему, поселок назывался Карпогоры. Это в 30 километрах от Веркалы, где родился Федор Абрамов. Красная земля, берега вот эти из красной глины, они как бы вот привлекают внимание. И вот эти вот сооружения деревянные, часовенка там и вот такие вот башни вот это по берегу, оказывается, ставили такие сооружения в радиус, ну там где-то, может быть, километр или два на расстоянии. А это как передавали сигнал там, что там, или противник, или еще что-то там происходит. Они сами по себе очень красивые. И... Ну вот, вот я хотел такой передать дух того времени, как бы. Когда рисуешь, и ты как бы вот вспоминаешь, а что же здесь было несколько столетий назад. Из Архангельска мы вот самолетом прилетели в Каргополь. Это южный, как бы, южная часть Архангельской области. Тут вот представлены вот Благовещенская церковь в Каргополе и Лединский погост. Вот Лединский погост, его сейчас уже в принципе, не существует. В Каргополе очень хорошо сохранилось очень много памятников и деревянного зодчества, и архитектуры вот каменной. Вот Лединский погост, вот здесь вот стоит колокольня, вот это вот как бы Оболясино, это к колокольне относится. Здесь еще рядом большая Покровская церковь, а это вот Богоявленская церковь. Сейчас это все сгорело. Остался только вот Богоявленский собор, но он обгорел, и его просто пластиком обшили, и уже ничего, как говорится, не осталось. Я просто мечтал увидеть Соловки, и просто могу сказать, что мне там очень хорошо работалось. В течение 10 дней я накрасил там пару пейзажей. Поражало, во-первых, как можно было строить из таких булыжников, потому что эти булыжники, сейчас их трудно представить в размере, но они, объемы этих булыжников там от 3 до 2 метров. В общем, такие, то есть это человеку поднять, я не знаю, как это они это все укладывали. А между ними заполняли уже красным кирпичом.
Художники – хранители памяти, зрительной и эмоциональной. Здесь, как в Каргополе, ему открылась ушедшая уже старина. На Соловках Бурлаков застал начало работ по реставрации, когда можно было увидеть несуществующие уже теперь строения.
Сейчас вот уже смотришь, ты иногда в интернете посмотришь, просто не узнаешь, потому что уже... Все, что было там, так сказать, старой какой-то архитектуры, уже нет этого ничего. Ну, таких деревянных каких-то там сооружений. Все приготовлено для туристов, для гостей. И, конечно, покорила вот эта вот архитектура, эта мощь какая-то такая. Ну, я об этом как бы просто читал что-то там, какие-то книжки. Как они там держали осаду, монахи. И когда увидел, я понимаю, что да, такие стены, они, так сказать, сделаны на века. Ну, и вот эта вот мощь, величие вот это, и какая-то... Ну, абсолютно ни на что не похожая архитектура и ландшафт такой. Ну и, конечно, история там накладывается. Весь 20 век там населения уже как бы местного не было. Там были лагеря, а потом уже там были какие-то спецпоселенцы. То есть местного населения как такового там не осталось. Но это вообще все святое место, весь этот остров и много истории, как говорится, с этим храмом, ну, с этим комплексом связано. Взял башню прямо вот в лоб ее так и только фрагментом показал там такие вот маленькие как бы вот кусочки церквушки. Ну, так сказать, для контраста, да. Но больше всего, конечно, ты вот изображаешь то, что тебя больше всего удивило. Это вот эта вот архитектура, эта мощь такая, ни на что не похожая. Ну и, конечно, как это все это гармонично там все вписалось в этот ландшафт. Эта работа называется «Цвета осени в горах». Или «Цвет осени в горах». Она вот такая незаконченная. Вот весь край этот, он как бы только намечен. Но я его не стал заканчивать и оставил в таком состоянии. Здесь есть как бы момент, когда человек, зритель, может включиться в процесс и сам попробовать закончить работу. Тайна творчества, она заключается в кончиках пальцев, которыми ты держишь кисть.
Вот, между прочим, музыканты тоже говорят, что их тайна тоже в кончиках пальцев. Вот ты инструменталист.
И писатели также говорят, что вот это тот инструмент, который он тебя как бы... Или он вперед тебя это делает. Ты еще только подумал, а рука уже делает. Краски, они как бы, конечно, они тебя вдохновляют, да, краски. Ты, когда ты видишь эти краски, ты начинаешь как бы работать, а потом уже краски, они как бы сами тебе что-то подсказывают.
Это была программа «Творческая мастерская» с художником Иваном Бурлаковым. Автор проекта – журналист Елена Рыжкова, оператор – Сергей Панжавкин, монтаж – Александр Гизатуллин. До новых встреч на телеканале «Союз».